Собачья площадка. Анна Лощилова. Маленький недосмотр, большая травма.
Сергей Семенистый, главный ветеринарный врач Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Мы познакомились в прошлом году на открытии памятника собакам-проводникам. Репортаж можно послушать в 5-м номере журнала «Диалог» за 2020 год. И даже невнимательный читатель заметит, с каким увлечением Сергей Семенистый рассказывает о воспитанниках школы. Кажется, он знает о них все. Особенно, если речь идет о здоровье собак. Один из этапов конкурса «Мы с хозяином вдвоем» был посвящен физическому состоянию собак. Его проводил главный ветврач, параллельно занимаясь вакцинацией еще не выпустившихся учеников. Несмотря на загруженность, он нашел время, чтобы дать мне интервью. Оно будет полезно владельцам собак, желающим завести питомца, и всем интересующимся.
У нас на каждую собаку есть рекомендации ветеринарной службы, которые каждый незрячий получает на собаку. То есть, какая собака, сколько весит, какой ее оптимальный вес, что ей можно есть, что нельзя есть, какой у нее норма кормления на момент, когда она уходит от нас, и какие были последние обработки. Это буквально вот вкратце. И мы, когда уже к люди к нам приезжают на конкурс, мы сравним, совпадают наши рекомендации, выполняются ли они или не выполняются, и уже отмазаться им никак не удается.
Чем хорош этот конкурс? Именно с точки зрения ветеринарной медицины мы можем видеть уже результаты нашей работы и тому, как мы обучаем незрячих на наших лекциях на время того, когда они получают собак в течение 2 недель. И, соответственно, вот этот год или больше времени, он показывает тот самый результат по всем, в принципе, показателям. Но что именно для меня важно? Насколько человек усвоил ту самую информацию, насколько она ему далась легко, насколько он может ей следовать уже в обычной жизнедеятельности вместе с его питомцем. По результатам мы можем проводить оценку вот этого конкурса. Так называемая оценка соматического статуса, то есть где мы проверяем вес, соотношение массы тела с его соматическим статусом, состояние глаз, ушей, именно детально осматривая собаку, клинические проявления, которые могут быть, а могут и не быть. И после этого мы делаем свои выводы. Я вам привел пример, да, вот этого шаульского. У собаки не было особо замечаний, за исключением одного маленького показателя. Если мы ему об этом не расскажем, он будет всегда считать, что он делает все правильно. Заострив внимание на вот этой мелочи, ему было неприятно, потому что все мы хотим от своей собаки получить максимальный балл. Я же хорошо, я же люблю, я же все делаю. Но если он не будет это знать, он не будет обращать на это внимание, а в дальнейшем у собаки могут появиться различного рода именно травматического происхождения, болезни, связанные с пальцами, например, там, с суставами пальцев, когтевой фаланги, запястье тоже в целом. И все это в совокупности отразится на весе собаки, потому что она сможет меньше двигаться, а, соответственно, будет набирать вес и так далее, и так далее. Это как снежный ком. И когда мы сами акцентируем внимание на это, человек запоминает это лучше, чем кто бы то ни был. Это как гаишники приводят пример. Да, лучше я вас один раз оштрафую, в следующий раз вы точно не будете этого делать. Не надо никого в этом отношении прощать. Так и здесь. Если я промолчу и поставлю там наивысшую оценку или еще каким-то образом, точно будет хуже для собаки. Поэтому в данном случае это играет роль. И это касаемо всех, потому что чаще всего, когда ко мне приходят люди со своими питомцами, приходится им рассказывать о том, как они, что они делают и так далее. Если же, например, у собаки наивысший балл, это не означает, что у человека нет вопросов. Если же ориентироваться на сегодняшний конкурс, на проведение соматического статуса, определение его, в основном в своей массе вопросы были, первые, по кормлению, то есть правильно ли они кормят или нет, все ли нас устраивает или нет. Второе, это касалось применения препаратов. Ну, например, у собаки аллергия, можно ли давать то или это. Или же, например, у собаки в целом слабый тонус мышц, и можно ли давать там определенного рода препараты для стимуляции. Если же мы говорим раньше, ориентируясь на прошлые годы, чаще всего задавали вопросы по состоянию ушей, глаз, потому что отиты наиболее частые были раньше проблемы у собак, особенно лабрадор-ретриверов. Сейчас за весь этот конкурс и всех 11 собак я не заметил ни одного симптома, даже намека на симптом, что у собаки что-то там где-то не так. Это сразу можно сказать о чем? То, что люди правильно кормят. Второе, правильно ухаживают. Третье, не залечили своих собак, даже если вдруг у них такая проблема возникла. Поэтому это радует. Я, например, очень доволен результатами вот этого конкурса в этом году.
А раньше?
По-разному бывало, но высоких оценок практически, как в этот раз, не было. Это были единицы. 1-2. А в этот раз, ну, я навскидку вам не могу сказать сколько, но точно половина.
Какие самые популярные замечания?
Подвижность. Не хватает собакам подвижности. То есть, может быть, с собаками и гуляют. Но что значит прогулка? Может быть, владелец выходит на улицу, достает сигарету, собака рядом сидит на ноге, он покурил, это значит, собака погуляла. А собаке нужно движение. Максимально, насколько это возможно, в пределах компетенции, естественно, владельца. То есть, чтобы он мог контролировать, будь то рулетка, будь то движение вместе с ним. Ну, понятно, что не на велосипедах, но хоть как-то. Но собака должна двигаться. Вот это самое главное такое замечание.
Если собака мало двигается, то к чему это может привести?
Любая гиподинамия изначально приводит к увеличению веса. А увеличение веса ведет за собой осложнение в области сердечно-сосудистой системы, аллергическим реакциям, большим проявлением склонности к аллергическим реакциям, различного рода застойным явлением крови, лимфы и так далее, отекам конечностей. В итоге это приводит к хромотам, который ведет уже к неостанавливаемому ожирению, а в итоге это будет сказываться на состоянии печени, почек и так далее, и так далее. То есть это как, опять же, снежный ком. Его не остановить. Поэтому изначально мы всегда контролируем вес животного.
Я еще слышала, многие обсуждали когти на задних лапках. А это к чему относится?
Когда мне говорят о том, что собакой много бегают, меня не обманешь. Если я вижу, что развитые конечности, но при всем при этом длинные когти, это говорит о том, что собакой никто не гуляет. Если у собачки коготочки сточены, она ставит свой кулачок практически ровно. Если они начинают отрастать, она начинает опираться на свои когти, изменяется угол запястного или там плюсного сустава, а в итоге это ведет к тому, что собака начинает хромать, она не может полноценно развить мышцы, в итоге она дряблая. Поэтому состояние когтей – это показатель именно того, насколько собака развита в движении. Если ей подстригают ли когти или с ней бегают, это означает, что все у нее хорошо. Если ни то, ни другое не делают, какое там будет состояние конечностей.
И для тех, кто сомневается по поводу того, смогут ли они ухаживать за собакой, я думаю, многих из них волнует вопрос стоимости. Вот лечение, корм. Насколько это доступно в плане материальном?
Если же мы говорим про компенсацию, которую получают инвалиды ежегодно, конечно, полностью она маловероятна, что может покрыть расходы. Должно быть какое-то еще участие. То есть, либо это, если инвалид будет работать, либо он еще каким-то образом получает, то есть, от спонсорские там деньги и прочее. Если же говорить о доступности на сегодняшний момент, то есть, у нас достаточно развита ветеринарная медицина. Не буду говорить в целом по стране, но, во всяком случае, если мы говорим про крупные города, это уж точно. Если же мы ориентируемся на то, надо ли часто лечить, вот здесь как раз это больной вопрос. Не надо залечивать собаку, но и не надо заниматься самолечением. Это не означает, что не надо ее водить в клинику, но надо прислушиваться к врачу и слушать того врача, который не стремится отсутствию необходимости проводить какие-либо лечебные мероприятия. Потому что раз провел лечебное мероприятие, можно собаку подсадить на лечение и в дальнейшем не слезать из этой клиники. А, соответственно, доход врачу и минус из кармана владельца. Поэтому подобного рода беседы мы всегда проводим. Но бывают ситуации экстренные. Например, у инвалида случилась беда с собакой какая-то. Конечно же, они звонят мне, и если у меня есть возможности, я могу договориться со знакомыми каких-либо клиник о том, чтобы их приняли, и по возможности не брали с них денег. А поскольку я сотрудничаю и работаю, и знаком с людьми достаточно хороших клиник, еще ни разу мне никто не отказал. Поэтому, если, не дай бог, беда случается, все равно стараемся участвовать в этом по мере возможности. А денег в целом, ну, насколько это возможно, этого хватает. Я вам привел пример владельца собаки-проводника из Благовещенска, который смог выйти на руководство региона и выбил вот эту дотацию, чтобы для собак-проводников их региона была дополнительная выплата денежного пособия.
Бывали такие случаи, что собак возвращали вот именно по каким-то показателям здоровья?
Мы изначально жестко ведем отбор собак по состоянию здоровья. То есть ни одно животное с какой-либо предрасположенностью к чему бы то ни было ни разу не уйдет инвалиду по зрению. Если же какие-то проблемы случаются уже у незрящего в домашних условиях, это член семьи, поэтому он старается решить эти вопросы по мере их возможностей. Конечно же, были случаи, когда нам возвращали такие собаки. Например, вы возвращали первое пожилых питомцев, которые уже совсем слабенькие и так далее. Типа на доживание или там на усыпление к нам. Такое было, когда собаки были наши. Сегодня уже такое не предусмотрено у нас по документам, поэтому, как правило, возврат животных по здоровью неуместен. То есть все занимаются этими вопросами на местах.